Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Мы живем в многонациональном и полирелигиозном обществе, и каждый день нужно научиться нам отстаивать свои интересы и уважать интересы другого. Где граница между ревностью о своей вере и уважением к убеждениям другого человека? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Что такое веротерпимость?
Веротерпимость – это понятие, которое на протяжении десятилетий меняло свой смысл. Мы можем вспомнить, что веротерпимость – это понятие, которое довольно активно использовалось в начале 20 века, когда в Российской империи вышел соответствующий закон о религиозной терпимости. И тогда этот термин имел главным образом юридическое наполнение. Он означал, как именно государство будет относиться к представителям других религий, кроме православия. Речь идет о том, что в государстве, где одна из религий является официальной, как в Российской империи это было православное христианство, остальные, соответственно, имеют статус негосударственных, но они признаются. И к ним государство относится лояльно и терпимо. Вот где границы этой терпимости как раз было обозначено в этом законе. Сейчас, как правило, термин веротерпимость больше имеет социально-психологическое звучание и касается уже не отношений государства к разным религиозным конфессиям, к разным религиям, а отношения человеческого общества к религиозным группам и отношение частных лиц к каким-то другим религиозным исповеданиям и к людям, которые являются их носителями. Вот об этой веротерпимости, наверное, сегодня мы и будем говорить.
Вопрос веротерпимости напрямую связан с множеством или большим количеством религий. Почему Бог допускает такое количество вер?
Мы можем вспомнить ситуацию, которая была до появления в мире христианства, и тогда все было более понятно. Были язычники, хотя они были очень различные, эти языческие культы, но их можно было объединить.
Классифицировать.
Да, как языческие культы. И была истинная вера в народе Израилева. И было понятно, что язычество – это искажение правильного богопознания. Это именно помрачение ума человеческого ложью и вторжение в сознание людей разного рода ошибочных представлений, которые в том числе и по бесовскому действию внедрялись. Но после того, как в мире появилось христианство, это универсальная спасительная религия, предназначенная для всех народов мира, ситуация усложнилась, потому что мы видим, что и иудейство осталось, хотя изменило свой характер, превратилось в талмудический иудаизм. Кое-где и язычество осталось, хотя их уже очень немного. Но, тем не менее, распространились другие религии, и даже некоторые из них появились после христианства, как ислам, например. И у них тоже буквально сотни миллионов последователей. И вот здесь возникает этот вопрос. Почему же Господь не устроил так, чтобы все люди убедились в правильности христианской и, в частности, православной религии? Даже в христианстве мы видим разделение и нет единства. Здесь, с одной стороны, мы видим, что Господь позволяет людям самим выбирать, что им ближе. Если бы Господь сделал так, чтобы для всех было понятно, что одна истинная вера, и только ее нужно исповедовать, это было бы, наверное, даже какое-то насилие над человеческой свободой. А так, когда есть альтернативы, пусть даже они и неравноценны, то человек должен сам уже руководствоваться голосом своей совести, своего разума и ответственно к этому выбору подходить. Но я бы вспомнил еще высказывание известного философа Ивана Александровича Ильина из его книги «Аксиомы религиозного опыта», где он пишет, что, может быть, не все народы вообще способны, а может быть, даже не все достойны исповедовать православное христианство.
Догматы веры – это, пожалуй, то, что необходимо свято хранить. Почему?
Преподобный Силуан Афонский очень верно заметил как-то, и это записал его биограф, архимандрит Сафроний Сахаров, высказывание о том, что если изменить в своем религиозном мировоззрении что-либо, обязательно в соответствующей мере изменится и образ нашего духовного бытия. Вера и жизнь связаны очень тесно. И невозможно иметь ложную веру, неправильное представление о Боге и при этом вести абсолютно чистую духовную святую жизнь. Повреждение будет ощущаться так или иначе. Здесь есть, конечно, довольно широкий люфт, где мы можем как это понимать, насколько прямая эта зависимость. Были такие у нас богословы, допустим, как святитель Игнатий Брянчанинов или Алексей Степанович Хомяков, которые вообще считали, что даже буквально вот конкретный догмат Филиоквы, вот он сразу повредил духовную жизнь римо-католиков. И, соответственно, можно говорить так и о других вещах, о протестантских конфессиях, об их искажениях. Есть те, кто более на это смотрят либерально, более свободно, но, тем не менее, все равно мы чувствуем, что невозможно терпеть погрешность в вере и при этом думать, что у тебя ничто не изменилось в отношениях с Богом. Господь – ревнитель, так об этом говорится в Писании. Поэтому если Он уже нам дает чистый, незапятнанный талант настоящей подлинной веры, то мы должны его беречь.
Если человек призван с такой искренностью, да, и с таким жаром хранить свою веру, то как должна выражаться вот эта ревность по своей вере?
У нас есть такая часть церковного сообщества, даже клириков, которые очень воинственно воспринимают вот эту ревность о вере. Они думают, что это обязательно нужно взять бейсбольную биту, ну или как минимум там, быть готовым к кулачному бою для того, чтобы доказать, что вера наша более правильна, что наша церковь более истинна. Конечно, я считаю, что это крайности. И для того Господь нам и дал разум и дар речи, и способность убеждения, и познания божественных догматов, чтобы мы могли словом подействовать на своего собеседника, на оппонента. В конце концов, есть дипломатия. Люди должны уметь договариваться друг с другом. Поэтому бывают случаи, когда, да, приходится буквально принимать на себя удары за чистое исповедание, за подлинную каноническую церковность. Но эти случаи никогда не могут быть общим правилом. В целом, нужно стремиться к тому, чтобы настолько владеть материалом, настолько хорошо знать историю и свое собственное вероучение, а также вероучение своих оппонентов, чтобы мы могли показать нашу правоту без употребления физической силы. И, как показывает история, именно такой способ доказательства является наиболее действенным.
Какие средства православный христианин может использовать как средство защиты своей веры?
Это вопрос уже апологетики. И опять же, мы можем посмотреть на историю Древней Церкви, средневековую историю. Надо уметь использовать те аргументы, которыми мы обладаем. Мы должны четко осознавать, что мы являемся носителями самой истинной, самой правильной веры на этой планете Земля. И чувствуя за собой эту правоту, мы просто должны уметь ее аргументировать, ее доказывать. Потому что если мы этим правильно пользуемся, этого достаточно. Не нужно никаких дополнительных хитросплетений, каких-то дополнительных способов, средств для того, чтобы нашу веру утверждать огнем и мечом. Мы в этом не нуждаемся. Я помню, интересный был случай в житии святого Григория Паламы, когда он попал в плен, оказался у исмаильтян, у арабов, у мусульман. Какое-то время там он находился, потом они его отпустили. И вот когда он там был в плену, он вел дискуссии богословские с мусульманами. И его голос звучал очень уверенно, он сумел с достоинством представить все истины нашей веры. Неизвестно, кого он там сумел обратить, в общем-то, цель-то была не в этом. Они хотели продемонстрировать свое превосходство, у них это не удалось. Но был эпизод в этой полемике, когда напряжение достигло такой точки, что он почувствовал, что надо его снять. И он очень мягко и красиво ушел от дальнейшего нагнетания обстановки, понимая, что ничего он не добьется, если его просто здесь убьют за то, что он показал большую правоту нашей веры. Но тем не менее, даже на той точке, где он остановился, было понятно, что им нечего противопоставить.
Что значит быть ревностным в вере по разуму? Вот, может быть, этот случай, который вы сказали, он как раз...
Да, это хорошая иллюстрация. Ну и плюс к тому, можно пойти от противного. Что такое ревность не по разуму? Такое тоже иногда приходится в жизни наблюдать, когда люди почему-то думают, что они сделают какое-то доброе дело, если унизят или обидят, или оскорбят представителей других религий. Это абсолютно не так. Мы должны стремиться к тому, чтобы преимущество нашей веры было видно из нашей жизни, из того, как мы реализуем нравственные постулаты, заповеди Божии в своем собственном образе жизни.
Как истина о себе свидетельствует, да, заявляет.
Да. Господь говорил, так когда просветится свет ваш пред человеком, и когда видит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего, и же есть на небесах. А не то, чтобы мы на кого-то нападали, и вторгались на чужую территорию, пытались там вести агрессивный прозелитизм. Есть очень негативные примеры такого рода. Даже в новейшей уже истории буквально были некоторые у нас проповедники, которые пытались действовать таким путем. Единственное, чего они добились, это они настолько сильно испортили отношение к православному христианству, вот именно представители этих религиозных исповеданий, что до сих пор в этих епархиях нашим
миссионерам
не дается восстановить просто нормальную ситуацию.
Есть ли золотая середина вот в вопросе веротерпимости? Вот такая точка баланса?
Ее не так просто бывает нащупать, потому что мы чувствуем, где находится опасность, чтобы наша веротерпимость не превратилась в соглашательство.
Да, чтобы нас не обвинили потом в том, что мы здесь проповедуем соглашательство.
Вот именно. Безусловно, мы должны понимать одну очень важную вещь. Любой православный человек является апостолом, проповедником православного христианства. Это касается не только клириков, даже и мирян. Мы все представители царственного священства. И христианство – это религия не для домашнего, не для келейного употребления, а для того, чтобы ее нести в мир. И потому, когда мы видим, что наша вера терпит поношение, мы должны ее защищать. В этом проявляется наша ревность о вере. И когда мы пытаемся отвечать на вопросы людей, вот они спрашивают нас, мы должны постараться максимально убедительно, точно и аргументированно представить. Это тоже проявление нашей ревности о вере. Мы должны стремиться к тому, в конце концов, чтобы наша церковь становилась сильнее, чтобы она распространялась, чтобы она была более авторитетной, и всеми способами должны этому содействовать. В этом наша ревность о вере. Но при этом нужно помнить, что не надо пытаться самоутверждаться за счет других. Вот это явно ошибочный путь.
Есть ли образцы веротерпимости в Священном Писании, чтобы все-таки зафиксироваться вот на камне веры?
Есть очень интересный случай из книги пророка Ионы. На него мало обращают внимания, потому что главный смысл книги не в этом. Но тем не менее, вот к веротерпимости это относится напрямую. Когда моряки на корабле, где плыл пророк Иона, увидели, что они погибают, бросили жребий. Жребий пал на Иону. И он признал это. Он сказал, да, я согрешил перед Богом, я виноват, я пытался бежать от лица Господня в Фарсис, бросьте меня в пучину. И вот тут самое интересное, казалось бы, жребий брошен, понятно, кто виноват, он сам не против, он признает свою вину, даже причина понятна. Так надо сразу бросить его и решить свои проблемы. Как здорово, теперь будем плыть дальше спокойно. Но они пытались грести изо всех сил. Они делали все возможное, чтобы избежать его смерти. Они не хотели спасти свою жизнь ценой его смерти. Пусть даже он и виноват, но вина-то его была перед Богом, а не перед ними.
И не перед их Богом.
Да, и не перед их богами. У них были, да, я понимаю, разные боги, божества. Да. И он никого не обидел, он никому ничего плохого не сделал, поэтому они не хотели его погубить. И только когда он уже настоял, ну, понимал, что или все погибнем, или погибну один я. Вот тогда они уже смирились. Я считаю, что это прекрасный пример веротерпимости. Вот этих вот людей, этих простых моряков, которые пытались спасти жизнь чуждого им человека, представителя другой религиозной традиции. Но они понимали, что он живой человек. И если вот они могли бы спастись все вместе, они хотели спастись вместе с ним.
Меня тоже поражает случай апостола Павла, который хвалил язычников, говорит, видишь, вы набожные все.
Да, когда был в Афинском Ареопаге, он начал с этого проповедь. Это была не лесть, это было признание того, что там были по-настоящему благочестивые люди. Хоть у них вероисповедание было неправильно, но стремление к истине в их душах присутствовала, и борьба со страстями тоже имела место. Если мы возьмем школу стоиков, так это абсолютно очевидно.
Есть такая пословица, что молчанием предается Бог. Где заканчивается веротерпимость и начинается уже грех предательства своей веры?
Совесть – это главное мерило, которое нам подскажет, где мы должны возвысить свой голос. У преподобного Феодосия Печерского есть замечательный афоризм: «Кто чужую веру хвалит, тот свою хулит». Поэтому если мы слышим, как кто-то говорит что-то хорошее о другой религии, ну, мы какое-то время можем никак на это не реагировать. Но если при этом начинается хула на нашу веру, ясно, что мы должны уже этому воспротивиться. Или даже если нас пытаются вовлечь в прославление чужой веры, сказать, ну а ты что думаешь, вот скажи, это на самом же деле так здорово, что вот такие миролюбивые буддисты, вот такие там, скажем, вот бывают ревностные мусульмане и прочее. И вот тут, конечно, надо уметь дипломатично, спокойно, но при этом твердо сказать, что все эти лучшие качества присутствует и в нашей религии, даже в большей степени. И это наша вина, что мы, к сожалению, не используем это богатство дарований, которые Господь предоставляет всем членам нашей церкви. И поэтому зачастую случается парадокс, да, я с этим уже не раз сталкивался в жизни, когда наши люди бывают где-нибудь в Таиланде в отпуске, и первое, что им бросается в глаза, насколько это добрые, миролюбивые, неагрессивные люди, тайцы. У них религия располагает к тому, чтобы они вот абсолютно лояльно, спокойно, миролюбиво относились к любому человеку. И когда наши люди начинают на них там кричать и возмущаться, они даже не знают, как на это реагировать, потому что у них это вообще не принято. А у нас, к сожалению, принято, у нас очень агрессивное общество. И возникает вопрос, почему это так? Не потому, что у нас вера агрессивная, вера у нас как раз очень добрая, прекрасная, миролюбивая, а потому, что у нас уровень воцерковленности общества крайне низкий. У нас внешне, может быть, большинство крещенных православных христиан, но сколько из них регулярно посещают храм, сколько из них постоянно читают Библию, сколько из них вообще стремятся жить по заповедям, это будет незначительное меньшинство.
Как должна проявляться веротерпимость в области помощи, добрых дел и вот такой взаимопомощи?
Есть документ под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Там прямо написано о том, что Православная Русская Церковь не запрещает своим чадам и клирикам, и мирянам вступать в общение, во взаимодействие, в рабочие какие-то соглашения с представителями других религий и других конфессий. И более того, мы можем вспомнить, если мы берем план личной жизни, притчу о милосердном самарянине. Господь в ответ на вопрос «Кто мой ближний?» не сказал, что это представитель истинной богооткровенной религии. Нет, он показал как раз обратное, что человек, который был фактически еретиком для иудеев, потому что самаряне не имели чистой веры, у них уже вера была с поврежденностью, которую они приобрели в Вавилонском пленении. И тем не менее, вот этот еретик, он оказался ближним для человека, впадшего в разбойники. Он оказал ему милость, человеколюбие, позаботился о нем, употребил материальные определенные траты, и траты времени и сил, подверг свою собственную жизнь опасности, пока этого человека там перевязывал на дороге. Это все говорит о том, что мы должны человеку помогать, оказывается, действие, просто делать добро, независимо от того, какой он религиозной принадлежности. И я вам скажу такую вещь, когда у меня были трудные ситуации где-то на дороге, где-то на природе, за городом, когда вот именно я не знал, что мне делать, обращался к разным людям. И мне помогали не православные христиане, мне помогали вообще не украинцы и не русские, мне помогали или китайцы, или мне помогали азербайджанцы. То есть я понимал, что это представители вообще других религий, других культур абсолютно, но почему-то они оказывались самыми отзывчивыми. И меня это настолько шокировало, что это просто врезалось в мою память, хотя прошло уже довольно много лет.
Почему веротерпимость не распространяется на молитву? Мы знаем, что нельзя вместе с еретиками молиться, инославными, иноверными, каноны запрещают. Почему это так?
А вот здесь совсем другая тема. Потому что, когда мы говорим о веротерпимости, она состоит в том, что мы, считая свою веру правильной, истинной, богооткровенной, уважаем убеждения другого человека, хотя и понимаем, что в них есть некоторые ошибки, погрешности и несоответствие истине. То есть мы с уважением относимся к его выбору, к его убеждениям. Но если мы становимся на молитву с человеком другой религиозной принадлежности или другой конфессии хотя бы, пусть даже христианской, то мы тем самым признаем, что его способ молитвы так же доходчив до Бога, как и мой собственный, что и его Господь услышит, и меня услышит в общей молитве. То есть я приравняю его религиозный опыт к своему, а вот этого я делать не имею права никоим образом, потому что я, получается, свою веру буду предавать. Я со своего уровня спускаюсь на его уровень. А это уже ясно, что это называется прямо духовным блудом у святых отцов. Поэтому есть каноны, которые прямо запрещают молиться с иноверцами. И я считаю, что мы ни под каким предлогом не имеем права этих канонов нарушать.
Как в обыденной жизни вести себя с иноверными, инославными?
В обыденной жизни мы должны с человеком общаться по-доброму. Я бы даже сказал, что общаясь с представителями других конфессий, других религий, мы должны быть более требовательны к себе. Мы должны быть более ответственны, более деликатны и более внимательны.
Потому что мы носим свет Христов,
да,
в себе.
Да, потому что они по нам судят о нашей церкви, о нашей вере. Когда мы в своем междусобойчике, с людьми церкви общаемся, если мы сделаем что-то плохое, люди скажут, он такой плохой, потому что у него плохой характер или плохое воспитание, или он просто был не в настроении в этот день, поэтому сделал что-то такое некрасивое, недолжное. А вот если мы сделаем то же самое по отношению к представителю другой конфессии или другой религии, то он может подумать, что с него взять, если он православный христианин. Они все такие, они такие и сякие. Поэтому получится так, что хуле подвергнется наша вера, наша церковь, только потому, что я поступил недостойно, неправильно. И мой грех сразу многократно усугубится. Это будет уже не просто грех именно какого-то грубости или хамства или невнимания, а это будет уже грех, который ляжет на меня, как на человека, который опорочил имя своей церкви. Поэтому я так полагаю, что мы должны себя очень четко контролировать. Мы должны помнить о том, что каждый из нас является представителем истинной веры, истинной церкви. И в глазах других людей, даже если ситуация вообще, казалось бы, никак не связана с религиозным исповеданием, это именно так и может выглядеть.
Какие примеры веротерпимости дают нам святые?
У нас есть прекрасные, причем разнородные примеры того, как святые Божиеугодники проявляли свою веротерпимость. Можно вспомнить преподобного Серафима Саровского, чудотворца, который очень лояльно и терпимо относился к старообрядцам, которым отношение в то время было намного более напряженное и проблемное, чем сейчас, и со стороны общества, и со стороны особенно государства. С них взимались двойные налоги, их не допускали к каким-то более-менее значимым должностям в государстве, а он к ним относился с любовью. Можно вспомнить также и преподобного Силуана Афонского, который в споре с богословом, миссионером, прямо сказал, что любовь не может понести мысли о том, что инославные, иноверцы погибнут только потому, что они не православные, что нужно молиться Господу, просить Его милости. Ясно, что мы не знаем, где пределы божественного милосердия. Поэтому с точки зрения догматики, да, есть все границы ясно, церкви. Да. Но с другой стороны, все-таки мы не можем так прямо говорить, что вот человек погибнет только потому, что он не член православной церкви. И это противоречит нашей любви.
Веры.
Кроме того, можно вспомнить и святого исповедника, праведного Иоанна Русского, который, находясь в турецком плену и будучи исповедником православного христианства, пострадал за свою веру, претерпел мучения, страдания, но тем не менее он никогда ничего плохого не говорил о мусульманах, о мусульманстве. И даже когда его хозяин совершал хадж, паломничество в Мекку, он совершил чудо передачи ему блюда с пловом прямо туда, в Мекку, чудесным образом, с помощью ангельской помощи. Это говорит о том, что человек, который истинно старается угождать Господу, он найдет в своем сердце место для любви и для терпимости по отношению к представителям любого религиозного исповедания.
Почему веротерпимость в основном присуща либеральным богословам, а такого вот консервативного крыла богословы в основном проявляет такую вот какую-то радикальную ревность о вере?
С одной стороны, это соответствует общему направлению богословия. Если это богословие консервативное, то оно и стоит за сохранение устоев, за акривию во многих вопросах богословских, полемических. С другой стороны, либеральное богословие, если оно либеральное, то оно как раз занимает позицию более спокойную, мягкую, примирительную, и поэтому это все объяснимо. Но я считаю, что для нас образцом для подражания должны являться святые отцы. И вот если мы возьмем пример таких богословов, например, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин, то мы понимаем, что это были вполне консервативные богословы, которые прекрасно владели сокровищами священного предания церкви. Но в своих личных жизненных проявлениях по отношению к иноверцам, к инославным, они были весьма веротерпимы. Преподобный Иоанн Дамаскин так вообще жил в мусульманском государстве и был визирем у мусульманского халифа. Значит, это возможно. И в пределах жизни одного святого мы видим, что эти вещи органично сочетаются.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и важную богословскую беседу. Мы прощаемся с вами, братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.